Наталья Шевцова. Академия боевых драконов. Книга третья. Беспокойные будни кадетки Академии боевых драконов. Глава первая. Натаниэль сидел за длинным столом в просторной комнате, освещенный тусклым светом лампад. Бумаги, карты и свитки были разбросаны перед ним, а его сосредоточенный взгляд бегал между пунктами, которые он записывал. Время поджимало, у него оставалось чуть меньше часа, чтобы представить королю четкий и подробный план действий по укреплению границы и обнаружению возможных туннелей, через которые гарпии могли проникнуть на территорию Террелиса. Перо царапало бумагу, оставляя аккуратные строки. Он тщательно описывал каждое действие — укрепление форпостов, распределение магов земли для создания дополнительных преград, пересмотр оборонительных линий. Одновременно его мысли блуждали в поисках наиболее уязвимых мест, которые могут стать целью атаки. Карта границы перед ним была покрыта красными метками — места, где недавно видели гарпий, и желтыми — форпосты, которые вызывали подозрения в надежности. Натаниэль развернул свиток с наблюдениями магов Земли и повторно их перечитал. Согласно их докладу, в течение последних месяцев в районе Аниксверских горных хребтов регулярно фиксировались слабые, но устойчивые толчки. Толчки отличались странной регулярностью и одинаковой интенсивностью, что редко встречается в случае природных землетрясений или вулканических извержений. Натаниэль снова взял в руки карту и отметил точки, где чаще всего случались оползни и землетрясения. Как только прибуду на место, первым делом лично слетаю и проверю, что за оползни и землетрясения там происходят. Решил он и тут же сам себя поправил. Нет. Первым делом я должен разобраться, кому могу доверять, а кому нет. Натаниэль тяжело вздохнул, понимая, что если он не озаботится тем, чтобы прикрыть себе спину, то вполне может так случиться, что первый же его разведывательный вылет в горы станет и последним. Он еще раз пробежался взглядом по списку командиров форпостов, переданных под его начало великим королем. Некоторые имена казались ему знакомыми, их упоминали в военных отчетах или при обсуждениях в Совете, но ни одно из них не вызывало у него полного доверия. «С какого же форпоста начать?» — размышлял Натаниэль. «Да, он мог читать души. Вот только если он сразу напорится на командира-предателя, ему придется заниматься не поиском туннелей, а заняться полной проверкой всего личного состава форпоста и реорганизацией. А это дело не одного дня и даже не одной недели». Он провел пальцем по карте. Его взгляд остановился на форте Лирендор, крайней точке южной границы Инфернии, откуда поступало больше всего докладов о подозрительной сейсмической активности в горах. «Вряд ли предатель стал бы привлекать к своему форпосту повышенное внимание», — подумал он и решил. «Начну с Лирендора, а вот тихий Бринхольд, наоборот, оставлю на закуску». Внеся последние изменения, Натаниэль взмахом руки перенес разработанный им план на гербовый свиток, параллельно переписав его начисто. Затем пробежался по строчкам взглядом. «Вроде все учел», — проговорил он, понимая, что все учесть в принципе невозможно. А если учесть также, что у него нет опыта реальных боевых действий, в отличие от Кинвита? Он тяжко вздохнул, предвидя насмешки кузена, которые, к тому же, с большой долей вероятности будут заслуженными. Охваченный сомнениями, он хотел было вновь перечитать свой план, но ему помешал стук в дверь. Вздрогнув, он поднял взгляд на дверь, затем решительно положил свиток во внутренний карман камзола, пересек комнату и открыл дверь. «Декан Рингер?» — удивленно заморгав, спросил он. Вслед за чем еще более удивленно уточнил. «Вы ко мне? Скорее за тобой», — поправила его Бергитта и скомандовала. «Пошли». «А...» — выдохнул Натаниэль. «Так вы тоже к его величеству на аудиенцию? Он вас тоже куда-то отправляет?» Бергитта, уверенно шагавшая по коридору, резко остановилась. Столь внезапно и резко, что следовавший за ней Натаниэль не успел среагировать и налетел на нее. «Ох, про...» — успел произнести он, прежде чем слова застряли в его горле. Лицо Бергитты побледнело, глаза расширились, взгляд ее устремился куда-то в пустоту, дыхание ее стало неглубоким и частым. «Декан Рингер!» — позвал он ее, слегка встряхнув за плечо, но женщина не реагировала. Натаниэль осторожно развернул ее к себе лицом и встревожился еще сильнее. Лицо женщины было мертвенно-бледным. Остекленевшие глаза смотрели в никуда. В мгновение ока побледневшие до синевы губы беззвучно шевелились. «Биргитта, очнитесь!» — резко и громко сказал он, пытаясь вернуть ее в сознание. Он вновь встряхнул ее, однако добился лишь того, что ноги женщины подогнулись, и она начала падать на пол. Из горла ее вырвался судорожный всхлип. «Гарпиево дерьмо, что же делать?» — пробормотал он, подхватывая декана на руки. «Можно подумать, у него был выбор». В голову приходило лишь одно решение. Далеко, скорее даже совсем не идеальное. Но, во-первых, им все равно в одну и ту же сторону, так сказать. А во-вторых, оно, конечно, полы в военной академии регулярно мыли. И мыли не в пример другим учебным заведениям не просто тщательно, а в буквальном смысле слова выдраивали до блеска. Что, однако, и не меняло их сути, и посему не послужило бы ему оправданием как в собственных глазах, так и в глазах широкой общественности. Оставь он бессознательную женщину валяться на полу в коридоре. Тяжело вздохнув, Натаниэль подхватил на руки декана и отправился, так сказать, вместе с ней на аудиенцию к королю. Дабы его не донимали вопросами, Натаниэль не шел по коридорам, а в прямом смысле этого слова бежал. К счастью, декан весело не так уж и много, поэтому он успевал исчезнуть за очередным поворотом прежде, чем его догоняли летящие ему в спину вопросы. Внезапно женщина в его руках зашевелилась, причем сразу с такой прытью, что он чуть не выронил ее из рук, а потому неосознанно покрепче прижал ее к себе. «Что? Что происходит? Куда ты меня тащишь, Натаниэль?» Но он и сказал, как есть, чистую правду. «На аудиенцию к его величеству? Куда? Зачем?» — опешила Биргитта и принялась с удвоенной силой вырываться. «Как зачем?» — удивился Натаниэль. «Ну вы ведь сами...» «И вы упали, не мог же я...» «Что сама? Какого мрака, Бриен?» Оборвала его, не дав договорить, его извивающаяся ужом ноша. «Немедленно поставьте меня на ноги!» Потребовали у него. «Да пожалуйста!» Не стал он спорить. Не очень-то и хотелось. «Как тебе вообще в голову пришло тащить меня к королю?» Возмущенно поинтересовались у него. «А что, нужно было оставить валяться в коридоре?» За невозможностью вставить хоть слово мысленно парировал он. «Я думала, ты умнее, думала, ты выше сплетен. Нет ничего между мной и королем». Тем временем, испепеляя взглядом, продолжали негодующе высказывать ему. «Ты слышишь меня? Нет. И никогда ничего не было». «Нет так нет. Не было так не было». Пожал плечами ничего не понимающий Натаниэль. Ну, или почти ничего. То, что декан явно была не в себе, он, разумеется, понимал. «Я просто подумал, что раз нам обоим...» «Ладно», поправив на себе одежду. И, надменно вскинув подбородок, снова оборвала его на полуслове, ни с того ни сего, по его мнению, взбеленившаяся на него драконница. «Пойдем, сейчас не это важно». И развернулась, и пошла в совершенно другую сторону. Зная Натаниэль, куда на самом деле изначально вела его Биргитта, на этом бы они и расстались, но он думал, что ее ожидает король. «Декан Рингер, нам вообще-то в эту сторону», указал он обратное направление и объяснил. «Апартаменты Его Величества дальше по этому коридору». Биргитта уперла руки в боки и мысленно сосчитала до 10. «Бриен, я ведь уже объяснила тебе. Короче», — махнула она рукой, — «мы идем не к королю, а ко мне. Пошли». «К вам?» — нахмурился Натаниэль. «Зачем?» «А-а-а», — понял он, — «король нас у вас ждет?» Биргитта тяжело вздохнула и закатила глаза. «Бриен, да что ты заладил? Король да король! При чем тут король?» Сорвалась она почти на крик. «Мне!» — указала она на себя руками. «Нужно с тобой поговорить. Еще кое-кому. Короче, пошли уже, это важно, поверь мне. Особенно теперь, после моего видения». Она была уверена, что все четко объяснила. Каково же было ее удивление, когда у нее уточнили. «То есть вам к королю не нужно?» Гордящаяся своим хладнокровием черная драконица все-таки не выдержала, зарычала. «Ры! Ты издеваешься?» «Нет», — честно ответил Натаниэль, и не менее честно уведомил. «А мне нужно». Глаза Биргитты широко расширились. Она просто не верила своим ушам. Рот приоткрылся в немом. «О, нет, не просто удивление, а офигении». Помня, что декан не в себе, Натаниэль, увидев выражение ее лица в избежание эксцессов, поспешил максимально популярно объяснить. «Потому что его величество ждет меня на аудиенцию». Драконица ахнула и закрыла лицо ладонями. «А-а-а!» — простонала она, осознав, какой идиоткой только что себя выставила. «Прости», — нервно хохотнула она. «С докладом», — По инерции продолжал объяснять Натаниэль. «Вот с этим!» — достал он из-за полы сюртука свиток. Бергитта отвела ладони от лица. Взгляд ее скользнул по так называемому докладу, и у нее подогнулись колени. Она пошатнулась, но на сей раз устояла на ногах. Натаниэль протянул было руку, чтобы подхватить ее под руку, но она отступила на шаг назад. «Это дорога?» — кивнула она на свиток. «Ведет к смерти. Не только твоей, а многих, очень многих драконов. Измени ее. Вы о Лирендоре?» — нахмурившись, уточнил Натаниэль. Провидица задумалась. «Не только». Через несколько мгновений обрадовала его она и протянула руку к свитку. Натаниэль, с сожалением, отрицательно покачал головой. Он был бы счастлив, но его ждал король. «Жду тебя сразу после аудиенции», — понимающе кивнула Бергитта. «Отлично, просто отлично. Спасибо, декан Рингер», — саркастически подумал Натаниэль, провожая провидицу взглядом. «И как мне теперь защищать перед королем свой план, зная, что он ведет к смерти многих, очень многих драконов? Спасибо, декан Рингер, за подсказку. Принесли же вас гарпии с вашей подсказкой именно перед аудиенцией, именно перед защитой первого в моей жизни плана реальной военной кампании перед самим королем. Мне прямо даже интересно, в кого я такой везучий? В маму-однолюбку, которую бросил ее единственный и неповторимый? Или в отца, которого прикончили и оболгали, объявив предателем?»